Пусть Слово Христово обильно в нас вселяется. Открывайте, пожалуйста, Колоссянам, 4 глава. Первая половина послания к Колоссянам говорится о благодати, о том, кто мы есть во Христе, о том, что Христос сделал для нас, что примирил нас с Богом кровью креста. Теперь мы святы, непорочны, неповидны пред Богом. И это надо принять веру, твердую веру. И мы дальше читаем более такие практические наставления. В 3 главе, в 4 главе, до этого мы говорили, что на работе человек должен повиноваться начальнику, жены повиноваться мужьям, мужья не быть суровы к женам, дети послушны. Вот такие наставления. Дальше мы читаем 4 глава, 1 стих я прочитаю. «Господа, оказывайте рабам должно и справедливо, зная, что вы имеете Господа на небесах». Здесь тоже такое практическое наставление. До этого говорилось, что рабы во всем повинуйтесь господам, да? А здесь говорится, господа, вы тоже оказываете рабам, слугам, тот, кто у вас в подчинении, должное и справедливое, да? То есть начальник, человек, у которого бизнес или у него в подчинении люди, он верующий. Он должен что, не задерживать зарплату, да, справедливое оказывать. И помнить, что Господь над ним тоже. И поэтому, держа это в голове, человек, христианин, начальник, который люди в подчинении, он тоже будет иметь определенный страх Господень, и он будет со справедливостью относиться к своим подчиненным. Помни, что Господь над нами всеми, да? И мы ожидаем справедливости от Бога, поэтому мы должны тоже эту справедливость проявлять, если у нас есть люди в подчинении. Второй стих. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуйте в ней с благодарением». С благодарением. Вчера у нас было, мы церковь собирались, благодарили Бога, было очень хорошее время поклонение, просто слышать благодарности и в общении. Много вкусной еды было, очень здорово. Спасибо Диме и Оле Савицким, то, что они открыли свой дом. Было очень здорово. Было большое благословение там побыть, и всем пообщаться, было здорово. Благодарение, да? Бодрости в молитве с благодарением. То есть у нас молитва, давайте вспомним, что она не только ограничивается прошениями, да, когда мы просим у Бога. Потому что мы говорили уже не раз, особенно изучая послание к Колоссянам, что христианство это не религия, это взаимоотношения. Религия, что значит религия? Религия, вот, допустим, несколько заповедей, я их исполняю, и вроде бы Бог у меня благословляет. Не исполняя, Бог меня не благословляет. Проще говоря, вот так что это значит. То есть, тут не столько взаимоотношения с Богом, сколько взаимоотношения с заповедями. Старание самого человека достигнуть каких-то стандартов, пусть хороших стандартов, но это не взаимоотношения, это труд, можно назвать, восхождение вверх, как угодно, но это не взаимоотношения. Христианство, Новый Завет, это взаимоотношения, потому что мы уже совоскресли со Христом, грехи наши прощены, мы святы, непорочны в присутствии Бога через веру, да, и у нас вот это мы можем общаться с Богом, и часть здорового общения, она не ограничится только просьбами. В частности, часть всяких здоровых взаимоотношений и общения – благодарность, да, тем более, когда Богу всегда есть за что благодарить и вы знаете, когда мы благодарим Бога, сначала, может, вы начнете, может, подумаете, действительно, я должен благодарить Бога. И поначалу вам может показаться трудно что-то найти, за что Бога благодарить. Но потом вы посидите, подумаете и поймете, что у вас действительно много вещей, за которые вы можете Бога искренне благодарить. И вы начнете благодарить Бога. Одно за другим пойдет, вы будете вспоминать и увидеть, как ваше отношение к Богу, ваше духовное зрение как бы проясняется. Мир приходит, такой покой в сердце приходит. Вот это ощущение, что Бог, Он великий Бог, Он благой Бог. Хочется служить, славить, читать Библию, идти на какие-то жертвы. Это помогает. Благодарение, оно как бы самих нас исцеляет духовно. Мы можем материть... Мы можем благодарить Бога за материальное, я хотел сказать. За этот мир, потому что все равно Бог дает в этом мире нам такие какие-то отрады, несмотря на грехопадение, все равно есть много чего в этом мире осталось, мы можем благодарить за детей, потому что дети – это благословение, за жену, потому что хорошая жена – это тоже награда от Господа. Да? За испытания мы можем благодарить, потому что она делает нас чище, сильнее. Мы можем благодарить за новый телевизор или новый телефон, потому что Бог нам тоже все это дает, и мы можем быть благодарным. Мы можем, конечно, благодарить за то, что наши имена написаны на небесах, то, что у нас есть источник омытия греха в крови Иисуса Христа, мы можем благодарить, потому что грехов у нас очень много, очень много. И это мы очень благодарны понять, что этот источник омытия греха, то есть кровь Христа, крест через веру, она преизобилует для нас. Мы всегда можем благодарить Бога за это. Мы можем благодарить Бога то, что мы чисты, и чистому человеку, как Иисус сказал, нужно только ноги омыть. Бог спас нас, Бог омыл нас, и если есть какие-то проблемы, они вот как эти грязные ноги. В основном мы чисты, мы святы, непорочны, поставлены, и имеем часть со Христом. Часть со Христом мы имеем. За церковь мы можем благодарить, за общение, за братьев и сестер. Можем благодарить за тех, кто разделяет наше призвание, понимает, поддерживает нас, да. За служение, которое Бог нам дал, мы можем благодарить. Это тоже честь, что Бог посчитал меня достойным избрать для этого служения. За мудрость, которую Бог дает. За то, что Он избрал от сотворения мира меня, мы можем благодарить. За небесное наследство, которое Бог приготовил для меня. Мы все богаты, у нас большое наследство. Аминь. Жизнь вечная. Да. И так далее, и так далее. Мы можем находить подобную вещь и благодарить Бога. Молитвы должны включать благодарение, а не просто просьбы. Вообще, вот как, допустим, вот мы говорим о взаимоотношениях. Как мы относимся к людям, которые постоянно что-то просят у вас? В лучшем случае вам становится просто трудно, да? А в худшем вы начинаете избегать таких людей, да? Потому что вы стремитесь к взаимоотношениям, да? Вот. Но кто-то скажет, да, Кость, но ведь мы же приходим к Богу. Бог как бы не устает от наших просьб. Бог великий, Бог богат всякими благами, а я маленький, слабый человек. Мне нужна помощь в этом и в этом. Мне действительно нужна помощь. Это действительно так. Это действительно так. И Бог любит нас и дает нам эту помощь. Но давайте подумаем о взаимоотношениях. Допустим, я люблю своих детей, и дети, как вы все знаете, они в основном просят, чего-то требуют, получают они от родителей. Дети так устроены, мы их все равно любим, да. Но бывают такие моменты, когда мы хотим, чтобы поговорить о каких-то вещах со своими детьми, если они там уже, не знаю, 5, 3, 5, 10 лет, да, и когда дети высказывают какую-то спонтанную благодарность нам, это благословляет наше сердце, это мы радуемся этому, хотя мы любим их безусловно, да. Все равно мы их любим, но мы радуемся этим моментом, когда есть взаимоотношения со своими детьми. И то же самое с Богом. Мы можем просить, да, но это же взаимоотношения. А взаимоотношения должны быть вот это общение и благодарность. Бог хочет отношения с нами, вот как мы со своими детьми. Он будет давать нам, у него много благ, но он хочет взаимоотношения. И мы должны понять, что в отношениях с Богом настоящий мир, покой, радость, полнота в жизни приходит. Я вот, допустим, вспоминаю летом, мы в отпуске были, и мы с Максом там вдвоем задержались у бассейна, и мы просто разговаривали о музыке. Макс мне рассказал, что ему нравится там, и про какую-то песню мы расспрашивали, и Макс спрашивает, а вот он в этой песне поет, это вот это значит, или что это значит? И я ему объяснял там, а, это понятно, или вот в этой песне там, да, потому что я раньше музыкой очень увлекался. И смотрю, Макс у него все такой возраст, он тоже музыкой начинает увлекаться там, все. И мне интересно было бы поговорить, в принципе, это то, что мне нравится, ему это нравится. И мы поговорили где-то минут 40, мы вот о музыке, о каких-то вещах таких просто разговаривали вообще. Это редко, если вы знаете, с детьми такое получается. Но мы все ценим эти моменты, когда у нас вот эти есть взаимоотношения. Это очень сладко, да, когда у нас вот, так дети раскрываются, это здорово. И Бог, Он дает нам и будет давать, но Он ищет тоже этих взаимоотношений. Чтобы не только наши молитвы, только просьбы мы ограничились. Молитва – это что? Это разговор с Богом, общение с Богом. Вот присутствует ли такая вот искренность в наших молитвах? Я вот вспоминаю вот эту историю из первой главы, из второй бытия. Нет, из третьей. Из третьей это когда там бытие 3.8, там сказано, что Господь Бог, ходящий в раю во время прохлады дня. И я как бы спекулирую, но я себе представляю, что регулярно Бог до грехопадения, Он приходил в этот Эдемский сад, в этот рай, вот в это определенное время дня, когда была такая прохлада, походить под деревьями, и Он общался с Адамом. Адаму не нужно было особенно много чего просить, он был в раю. Да? Адаму не нужно было просить прощения грехов, он был святой, да, безгрешен. И тогда, если у него об этом не надо было просить, о прощении грехов не надо было просить, о чем же тогда они так долго разговаривали и каждый день? Это были взаимоотношения. И вы скажете, ну это понятно, это же рай был, да? А мы вот сейчас живем на этой земле. Но в Колоссянах и в других местах говорится, что мы уже совоскресли сейчас. Мы уже со Христом на небесах. Просто искать вот этих взаимоотношений, искать вот этого горнего. Это общение, оно возможно. То есть молитвы, прошения в молитве, они имеют важную роль, конечно. Но не только на этом все должно останавливаться. Мы должны им благодарить, иметь вот это полноценное общение. И благодарность является частью этого. Тут также сказано, будьте постоянны в молитве в этом стихе. Мы не сможем быть постоянны в молитве, если не поймем благодать. Мы не сможем быть постоянны в молитве, если не поймем благодать. Мы не сможем быть искренни в наших молитвах, если мы не поймем благодать. Мы все знаем, когда мы подвели человека, что-то такое, как-то сделали, поступили нехорошо, нам не очень хочется общаться с этим человеком. И наше общение, если оно будет формальным. Может быть, каким-то коротким. У нас будет желание перейти к другим вещам. Или общаться с другим, к другим людям. Да? Потому что мы чувствуем как вину, мы не чувствуем комфорт. Если мы не понимаем благодать Божию, мы чувствуем дискомфорт в отношении с Богом. В молитве мы приходим, в молитве у нас мысли, ой, надо поблагодарить, надо что-то такое сказать. А на самом деле нам хочется чем-то другим заниматься. Включить телевизор, потому что телевизор от меня ничего не требует. Или воткнуться в интернет, потому что интернет от меня ничего не требует. А Бог столько от меня требует, а я так далек от этих стандартов. И это все тяжело становится. Мы чувствуем вину, мы чувствуем свое несоответствие. С такими чувствами невозможно иметь общение с Богом. Бог показал нам свою благодать. И мы, про нас скажет, что мы святые, непорочные и неповинны. Понимаете, когда мы понимаем благодать, молитва становится как естественным просто плодом наших взаимоотношений с Богом. Потому что Бог хочет, чтобы я с Ним разговаривал. Бог не накладывает на меня какие-то бремена, Он не осуждает меня. Он просто говорит, приходи. Ему нравится со мной общаться, со мной грешником, но Ему нравится со мной общаться. Когда мы понимаем эту благодать, это будет молитва постоянно. Если мы не поймем эту благодать, как мы себя не заставляем, молитва, она не будет искренней. Она будет религиозной, она может быть долгой или кратковременной, неважно, но она не будет как именно отношение, разговор с Богом. Но когда мы понимаем эту благодать, только тогда, только это нам помогает. Благодать, это очень важно понимать. И Павел всегда он начинал христианам объяснять, кто мы есть во Христе, говорил о благодати. Дальше, с 3 по 4 стих. Молитесь также и о нас, что Бог отверз нам дверь для слова, возвещает тайну Христову, за которую я в узах, дабы я открыл ее, как должен мне возвещать. Павел верил в молитву колоссян. И что интересно, очень часто есть такую тенденция в наших сердцах, чтобы за нас помолились люди, которые, как нам кажется, ну, и может не кажется, может действительно так есть, как бы духовно выше стоят, чем мы, да. Мы все так чувствуем, вот мы видим этого человека, которого мы духовно он уважаем, нам кажется, он духовно силен, нам хочется, чтобы он за нас помолился. И это нормально, это правильно. Но Павел, он обращается здесь к колоссянам. Павел, мы видим в других местах, и в этом Павел надеялся на молитвы вот этих простых верующих. Павел здесь не просит других высших апостолов, Петра или Иоанна, за него помолиться. Он просит помолиться вот этих христиан, колоссян. Он верил, что вот эта молитва вот этих христиан действительно будет отвечена. Почему он так смотрел? Потому что он понимал, что человек оправдан перед Богом благодатью. Он смотрел на колоссян и увидел, что они имеют полноту во Христе. Имеют тот же доступ, как и апостол Петр, ко Христу они имеют. Потому что Павел хорошо понимал благодать. И поэтому он просит, молитесь за меня, да? Вот понимание благодати, оно меняет наш взгляд на некоторые вещи. Благодать – это тайна, и он здесь молится, потому что ее надо, чтобы Дух Святой открывал сердце. Это не так просто. Дух Святой должен работать. И он просит, чтобы, возвещая тайны Христовы, за которые я в узах, да? Он в узах, оказывается, мы вспоминаем, да? Он... Вот так вот читаешь апостола Павла и забываешь, что человек в очень трудных жизненных обстоятельствах. Но у него нету саможалости, он не концентрирует на себе, он концентрируется на других людях, на служении Господу. Такой очень хороший пример. И он просит молиться, возвещать тайну Христову. Да? Он также молится, чтобы Бог открыл, как должно мне возвещать. Да? Павел понимал, что ситуации, сердца человеческие, они настолько сложны, что недостаточно никакого его опыта, как проповедника 20 лет он проповедовал, успешно проповедовал. Павел все равно понимал, трудностей много. Человеческие сердца – это такой клубок, который только Бог может размотать. И он поэтому надеялся на сверхъестественную силу Бога. Он не надеялся на свою силу, на свою мудрость. И он молился об этом и верил, что Бог ответит через молитвы колоссянам. С 5 по 6 стих. И мы тоже должны молиться, чтобы Бог открывал нам двери. Потому что там, допустим, где мы, в нашем кругу, где мы работаем, иногда двери вообще закрыты. Да? Но Бог их открывает, и мы должны об этом молиться. И Бог будет это делать. Это сверхъестественная работа. Потому что часто в нашей жизни двери закрыты. И Павел с этим тоже столкнулся. Павел не жил в более легкое время, чем мы живем. Нет. С 5 по 6. Со внешним обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Со внешним обходитесь благоразумно. Пользуясь временем, да? Пользуясь временем для чего? Чтобы свидетельствовать, правильно? Чтобы мы свидетельствовали жизнью, поступками, чтобы это не противоречило нашей вере. И в конце концов, когда возможность появится, чтобы мы свидетельствовали словом в 6 стихе. И здесь сказано благоразумие. В чем заключается благоразумие по отношению к внешним, то есть к неверующим? В чем заключается наше благоразумие? Вот я приду на работу, и вот вокруг меня неверующие. В чем будет заключаться мое благоразумие? Благоразумие, вот эта мудрость, она будет заключаться в том, что я здесь. Не просто Бог мне дал эту работу, не просто для того, чтобы я материально позаботился о себе или своей земле. Бог дал мне эту работу и поставил меня на это место, какое бы оно ни было, чтобы я был свидетелем. Аминь. Это главная наша цель здесь на земле, быть свидетелями. Аминь. Мы иногда это забываем, мы иногда не проявляем это благоразумие. Да? Но вот в чем заключается благоразумие. Используйте время, чтобы мы были свидетелями со внешними, которые люди неверующие, чтобы они получили вот эту духовную спасение, духовную пищу, чтобы они получали. Быть свидетелями — наша цель. Мы иногда забываем это, к сожалению. Но вот в этом проявляется благоразумие. Да? Прежде всего, мы там, где бы мы не были, мы свидетели для Христа. Дальше, с 7 по 9 стих. «А мне все скажет вам Тихий, как возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник Господи, которого я для того и послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши. С Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас, они расскажут вам о всем здешнем». Здесь Павел заканчивает как бы письмо, передает приветы и какие-то такие вещи более конкретные говорит. Вот, и мы здесь видим, что, например, про Тихика говорится, что он верный, возлюбленный и верный служитель. Верный служитель. Вот Тихик, он был, мы мало про него что знаем, на мой взгляд, у него смешное имя, но он верный служитель. Вот что самое главное. Он верный служитель. И Павел в свое время, он знал цену верному служителю. Потому что не все в окружении Павла, они были верны Христу. Не все в церкви были верны Христу. Не все имели то же желание служить и угождать Христу. Потому что филиппийцам, в послании филиппийцам 2.21 Павел пишет, все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Павел знал цену верному служителю. Он знал это. И он здесь отмечает и хвалит вот этих служителей, в частности Тихика. Что про нас напишут? Про нас пишется тоже небесная книга. Что про нас напишут? Напишут ли про меня, что я верный служитель в Господе? Мне бы хотелось. Ищу ли я горнего, да? Что напишут про нас? Нам бы, конечно, чтобы нас, про нас написали возлюбленный, верный служитель, сотрудник в Господе. Дальше 10 стих. Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною. И Марк, племянник Варнавы, которым вы получили приказание, если придете к вам, примите его. Аристарх и Павел в тюрьме. Но они благодарны Богу. Марк, мы кое-что побольше знаем о Марке. Марк, он в прошлом начал служение с апостолом Павлом и Варнавы. Он пошел, он стал проявлять эту верность, он оставил какой-то комфорт, пошел в чужую страну, там, где-то малярия, образно говоря, ну, трудности всякие, да, он пошел туда, да, он начал. Но потом из-за определенных трудностей он оставил это служение, он оставил это призвание. То, как на что, руки возложили на него, помолились, это было призвание Божье, но он оставил по определенной духовной слабости своей. Там даже конфликт был между Павлой и Варнавою, и Павел, говоря своими словами, он, в общем-то, сказал, нет, если это человека вначале, мы не можем на него надеяться, как мы можем дальше продолжать? Мы насаждаем церкви, люди проходят через испытания, через лишения, и это не будет их поддерживать. Мы как бы принесем вред другим церквям. Нам нужны лидеры, и, нам нужны стойкие люди, потому что у людей много трудностей, им нужен пример, им нужны герои. Мы не можем сейчас, я не могу взять... Ну, в общем, конфликт был с Варнавой, а Варнава был... Мы можем подумать, что Варнава, он такой любящий, такой, ну, дайте ему второй шанс, вроде бы, и вроде бы непонятно, кто был прав. Но имейте в виду, что Варнава, то есть Марк был Варнаве кто? Племянник. Они были родственники. Если бы Варнава не был бы, то есть Марк не был бы племянник Варнавы, тогда бы мы не знали. Но так как они были родственники, то, скорее всего, конечно, Варнава, ну, он еще молодой, ну, ладно, защищал его немножко так, знаете. Мне все-таки немножко кажется, Павел в этой ситуации был прав, хотя я могу ошибаться. Но факт то, что Марк, он оставил служение, когда-то тогда в молодости. Он начал, но оставил, так? Мы это знаем. Но здесь мы видим, что Марк, он вернулся в это служение. Потому что Бог, он дает действительно шансы, он дает много шансов. Марк вернулся в служение... И Павел говорит христианам, примите его. То есть не думайте, что он такой, он неудачник, он, у него твердости нет. Не смотрите на него, как на второй слово. Примите. Потому что Бог его принял. Он продолжает служить, примите его. Не смотрите на него сверху вниз. Не вспоминайте то, что он когда-то он там совершил ошибку по молодости, не проявил твердость. Не надо, примите его. Он служит Господу, он полезен мне, он полезен вам. Бог восстановил Марка. Марк продолжил это служение. У него были трудности, но он продолжил это служение. Все делают ошибки, да? Но слава Богу, что есть Божья благодать. Может, кто-то из вас тоже, как Марк, имел какое-то призвание, потом оставил. Все нормально. Бог хочет, чтобы мы возвращались, продолжали в этом служении. Марк, вот этот Марк, он что? Он написал Евангелие от Марка. Он написал Евангелие от Марка. Если бы он не вернулся, мы бы ничего толком о Марке не знали. Но Бог приготовил для него удивительную судьбу. Бог использовал, чтобы он написал Евангелие от Марка. И все читают это Евангелие, и все благодарны этому Марку, что он посвятил свою жизнь и в истине донес эти события евангельские. Мы все, когда мы встретим Марка, мы будем радоваться и пожмем ему руку на небесах, да? Он не был совершенный человек, но он продолжил это служение. Он вернулся к тому, чтобы быть верным служению. И это здорово. Дальше мы читаем с 11 по 15 стих. Также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Вы, кстати, знаете, что в Мексике Иисус очень популярное имя. Вот, и тогда оно тоже было популярным. Тогда Иисус, прозванным Иустом, оба из обрезанных, они единственные сотрудники для Царства Божьего, бывшим не отрадуя. Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающий за вас в молитвах, чтобы вы пребывали совершенно исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и находящихся в Ладикии и Иераполе. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас. Приветствуйте братьев в Лаодикии и Нимфона, и домашнюю церковь его. Почти все имена, которые здесь упоминаются, как-то Павел их хвалит. Мы приняли благодать Божию. Что пишется о нас? Есть ли что-то такое, чтобы про нас похвалили и сказали бы про нас, что у него там домашняя церковь, или что он возлюблен в Господе, или то, что он верен в Господе, или то, что он проявляет усердие. Что напишется про нас? Да, мы все приняли благодать, да, мы все святые, непорочные, но все-таки, в конце концов, как мы эту благодать использовали? Что напишется про нас? Это такой хороший вопрос, задуматься. Вот смотрите, Иуст. Здесь про него сказано, единственный сотрудник для Царства Божия. То есть были другие верующие, но вот Иуст, он проявил это рвение служить Евангелию каким-то образом. Были другие верующие, были другие люди в церкви, но Иуст вот этим отметился, и ему, конечно, похвала. Епафрас, да, раб Иисуса, всегда подвязающий в молитвах, да, он проявляет великую ревность, да. Тоже про него вот это очень хорошо написано, да, потому что не все иногда проявляют такую ревность. Но вот Епафрас, он проявляет такую верность. И про него так написано. Что будет про нас написано, в конце концов, в этой небесной книге? Или здесь Лука, простите, врач возлюбленный, да, тоже про него написано. Или Нимфон, домашняя церковь у него, да. То есть, я так понимаю, он был лидером духовным, и дом у него, церковь собиралась, да, Это тоже хорошее служение. Кроме всего, еще когда много людей в доме собираются, это тоже дополнительные трудности. Но этот человек продолжал это служение неделю за неделей, домашний его дом был открыт. И он тоже, про него написано вот это хорошее. Да? По-разному, у разные служения. Да? Что напишется про нас? А вот я сказал одно исключение. Димас. Про Димаса здесь ничего не написано. Димас шлет привет. Павел во 2 Тимофея 4.10 говорит. И есть три места, где про Димаса употребляется. Два места просто. Димас передает привет. А вот в этом, 2 Тимофея 4.10, говорится. Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век. Ау, вот это больно. Вот что про него написали. Он оставил служение. Возлюбил нынешний век. Не значит, что он оставил веру, но так про него написались. Мы приняли благодать. Что напишется про нас? Не напишется ли про нас тоже такое? Возлюбил нынешний век. Ауч. Димас оставил служение. Почему? Возлюбил нынешний век, сказано, да? Мы приняли благодать. Что напишут про нас? Какими именами мы хотим? Хотим быть как Тихик или хотим мы быть как Димас? 16 стих. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Ладикийской церкви, а то, которое из Ладикии, прочитайте и вы. То есть, вот это послание Колоссянам, оно было лично им адресовано, Павлом. Но потом Павел говорит, там я написал ладикийцам, вы тоже обязательно прочитайте. То есть, Павел видел, как будет назидательно, духовно назидательно для обоих церквей почитать эти послания, и некоторые из них не будут напрямую к ним направлены. А вообще мы все читаем Новый Завет, они напрямую к нам не направлены. Послание Колоссянам, прежде всего Колоссянам было направлено, где они жили, да, где сейчас Турция, да? Вот. Но Слово Божие, оно прежде всего было написано каким-то конкретным людям в конкретной ситуации, но оно имеет силу для нашего времени. Все слово полезно для назидания. Мы здесь видим, что Павел верил, что письмо, которое было написано Колоссянам, оно будет полезно очень церкви Лаодикии. Прочитайте его. Прочитайте его обязательно. Пусть Слово Божие вселяется обильно в нас. Аминь. 17 стих. Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Скажите Архипу, смотри, скажите Архипу, скажите Архипу. Бог призывает с небес. Я как пастор умоляю вас, то, что Бог вам дал какое-то служение, смотрите, завершите его до конца. Некоторые из вас, может быть, не знают, к чему Бог призвал, но некоторые из вас знают. Вы знаете это Божье призвание. Смотрите, завершите его до конца. Вы приняли его в Господе. Вы приняли его в Господе. Завершите его до конца. Примите риск определенный. Потому что служение – это риск. Служение – определенная боль. Павел говорит здесь про скорбь Христову. Но это боль, наша боль. Это на самом деле это скорбь Христова. Это Христос по-прежнему страдает, потому что мы с Ним одно тело. Жертва, чем-то пожертвовать, это нормально в служении. Служение, оно всегда подразумевает какие-то жертвы. Поэтому не нужно слишком бояться жертвы. Потому что если мы хотим служить, оно всегда подразумевает жертву. Иисус Христос пожертвовал, Павел пожертвовал. Служение, то есть не надо смотреть, о, там жертвы, это не от Бога. Нет, это может быть как раз и от Бога. В служении, если много жертв, это нормально. Это нормально. Надо оставить страх перед тем, что я несовершенен, я недостоин. Надо оставить этот страх. Потому что мы спасены, мы тверды в вере, то, что Бог сделал нас непорочными. Если Бог нас призывает, если это призвание от Бога, Он знает все, Он знает, что мы недостойны, что у нас проблемы, Он все это знает. Но Он нас призвал. И Он призывает нас, смотри, Костя, исполни служение, которое ты принял, Господи, исполни. Вернитесь, как Марк вернулся. Если кто-то оставил, еще не поздно. Исполните служение. Мы будем или как Павел, или как вот Тихик, Эпафрос, как Марк, или мы будем как Димас, который оставил служение, возлюбил нынешний век. Кем мы хотим? Как мы хотим, чтобы про нас написали в этой небесной книге? Я помню, в 90-х годах, когда я только уверовал, было такое... Мы любили Иисуса. Очень просто было. Мало чего знали. Мы любили Иисуса. От сердца поклонялись. Все было здорово. Все было новое. Служение. Все радовало. Потом время определенное прошло. И не только в нашей церкви. Вообще по стране. Может быть, из-за каких-то трудностей, может быть, из-за каких-то искушений, тут нефтяные рубли стали обильно падать. По разным причинам, да. Вот эта любовь, она охладела. И многие оставили служение. Хотя так не начинали, да. И Павел знал, Павел жил в те же времена тоже. И он говорит, смотри, исполни служение. Ты принял его в Господе, это не было ошибкой. Может быть, когда человек принимает служение, он еще мало, может быть, понимает, насколько это трудно и вообще, что он может даже не понять, что он вообще делает. Но он на тот момент он знает, что Бог его призвал. Потом он смотрит назад, елки-палки, что я натворил вообще, куда я влез, да? Это нормально так почувствовать себя. Но Бог это призвал. Мы духовно растем в том, что Бог нам открыл, и укрепляемся. Это нормально. Это нормально сомневаться, а действительно ли Бог меня к этому призвал? Это нормально, все через это проходят. И Павел тоже было трудно. И даже Иисус Христос на кресте в самый тяжелейший момент закричал: «Господи, для чего ты меня оставил?» Да? Мы все проходим через эти трудности. Но смысл в том, что Бог призывает, Бог умоляет нас с небес исполнить служение, которое Бог нам доверил, которое Бог открыл, о котором мы знаем. Исполнить те таланты, которых мы знаем, что Бог нам дал, которые мы приняли в Господе. Бог умоляет, Бог призывает. Христианство это серьезно. Христианство это серьезно. Это следует, да, за тем, кого мир отверг и распят. Мир, он отверг Иисуса Христа и распял его. И поэтому, когда мы следуем за Иисуса Христа от всего сердца, мы тоже будем проходить через определенные отвержения, жертвы. Это нормально. Это мы на хорошем узком пути. Самое главное, чтобы мы завершили это служение, потому что всему конец скоро приходит. Всему конец скоро приходит. Может быть, даже он уже случится в декабре этого года. Читайте новости. Я готов. Вы готовы? Было бы здорово. Кто там, индейцы майя предсказали, да? Гряди, Господи, гряди, Господи. Но это мы, конечно, в шутку к этому относимся, потому что никто не знает даты и дня пришествия Иисуса Христа. Но было бы здорово. Как бы то ни было, конец ему придет. И вот эти вот, то, как мы жили, оно будет написано, и мы прочитаем, и некоторым из нас придется краснеть. Соверши то служение, которое Бог дал. Будь серьезен, наберись терпения. Это узкая дорога, но это дорога, ведущая в жизнь. Все исчезнет скоро. И самое главное будет то, как мы служили Господу, то, как мы служили этому грядущему Царству Божьему, которое грядет. Что бы мы хотели, чтобы про нас написали? 18 стих. «Приветствуй мою рукою, Павлову, помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь». Жизнь трудна иногда, но благодать со всеми. И просто давайте будем твердо стоять в этой благодати, что Бог нас на кресте с Иисусом примирил, в теле плоти Его, смерть Его, чтобы представить нас святыми, непорочными, неповинными перед собой. Благодать. Чудесная благодать, она все изменяет. Закончили мы послание к Колоссянам изучать. Основные мысли, вот которые то, что я сказал, то, что мы оправданы благодатью, то, что когда мы в скорби проходим, это не только мы страдаем, это Христос страдает. То, что мы имеем полноту во Христе, не нужно увлекаться философией, там, какой-то психологией, какими-то ритуалами. У нас есть уже эта полнота. Аскетизм там каким-то чрезмерным, там, то не ешь, то не пей, до этого не дотрагивайся. Да? Мы уже имеем во Христу. Те вещи, они были как бы только тень, мы уже имеем полноту во Христе. И очень часто мы сильный удар делали на то, что о горнем помышлять, а не земном, да? Жизнь моя, оказывается, сокрыта со Христом в Боге. Жизнь моя сокрыта со Христом в Боге. Вот над чем можно поразмышлять для начала. Это больше, чем минут. Это всю жизнь мы должны размышлять. Это тайна. Уже не я живу, но Христос живет, да? И практически, так как мы воскресли со Христом, да, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, это все получится, потому что мы новое творение.